Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем нашего гостя. Вместе с нами, вместе с вами эту часть Светлого вечера проведет протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Отец Андрей, вот, как правило, мы приходим в церковь, в особенности, если люди, пережившие неофитство, вот это ощущение, что ты пришел куда-то, не с детства был крещен и вырос в церкви, а вот ты туда пришел. Как правило, ты туда приходишь в ощущении, что ты там обретешь вот истинную свободу. Потому что для многих это переживание именно переживание освобождения от очень многих сковывающих тебя пут до христианской, до религиозной жизни. Но ты приходишь в церковь, и что ты там прежде всего видишь? Ты там видишь догматы или догматы, кому как больше нравится.
Да, это добыча нефти, добыча нефти. Вот. И нефти.
Но догматы – это очень жесткая рамка. И ты, получается, из одной жесткой рамки попадаешь в другую. И вот иногда спрашиваешь себя, но ведь первые христиане не нуждались ни в каких догматах. Они просто общались с Богом и как-то на практике понимали, как это нужно делать. Им не нужно было писать по поводу этого какие-то правила. Ну вот как человек, который ест яблоко, ему же не нужно описывать, что он при этом чувствует и что такое вкус яблока. И, собственно, догматика появилась тогда, когда появились ереси. Да? Это какой-то ответ на что-то неправильное. Почему мы, приходя к чему-то позитивному, сразу сталкиваемся с тем, как не надо? Ответ на то, как не надо.
Да, ну, давайте, может быть, я не знаю, с чего лучше начать.
С чего
давайте
хотите.
От слов, наверное, оттолкнемся. Ну, во-первых, что такое догматы или догматы? Вообще откуда происходит это слово? Эти слова, они, в общем-то, однокоренные с такими вот, как, например, слово из греческого «докса» — «мнение». И вообще вот этот ряд глаголов, вот, где содержит такой смысл «думать», «полагать», «считать». То есть догматы — это просто система взглядов. Вот. И, то есть, они себе не содержат, вот само понятие догмат не содержит в себе никакой там эмоциональной там, или прочей какой-то окраски. Там, кто-то говорит, там, узкие догматы, там, сухие, я скажу, широкие, там, или не сухие, там, а мокрые. Да, то есть, это абсолютно такие вещи. Просто это система, мировоззренческая система, положение этой мировоззренческой системы, они есть у каждого человека. Абсолютно, да, то есть, ну, в широком смысле этого слова. Вот. Тут просто проблема в том, что на это наложились определенные исторические моменты. Почему? Например, ну, наверное, это такой общеизвестный как бы факт, что в Евангелии от Луки повеление кесаря Августа о переписи называется догмат. Потому что действительно императорские указы, они тоже обозначались вот таким термином. И сложность стоит в том, что, ну, понятно, это способ такого средневекового мышления, действительно, Византийской империи, в том обществе, где не было, то есть там было разделение на, в общем-то, на мирян и духовенство, главным мирянином церкви был император, да, но вот такое там разделение, как бы светское и духовное, вот в нашем современном смысле этого слова, оно вот, ну, по-другому немножко работало. Можно сказать, что в современном смысле слова его тогда не существовало. Поэтому очень часто византийские императоры, а основная, скажем так, арена богословских споров, да, хотим этого, не хотим, она развивается на фоне истории Византийской империи. Так вот, византийские императоры считали, что айкумена равно экклесия. То есть империя, она же церковь. Вот. И, соответственно, те, скажем, вероучительные положения, которые фиксировались как бы на соборах, они являлись догматом и в смысле как системы взглядов, но и догматом в смысле императорского указа, закон империи.
Ну, и опять же, это во многом из-за того, что император являлся инициатором созыва собора, созывал его, и, естественно, являлся там, наверное, центральной личностью.
Да, поэтому нам бы очень хотелось, чтобы мы имели историю, конечно, вне всякого сомнения, история богословия — это история церковной мысли, но вот присутствует здесь вот этот, скажем так, отягчающий, скажем, элемент, да, что средневековое мышление было устроено несколько по-другому, поэтому догмат, он же закон, следовательно, тот, кто нарушает этот закон, и вот здесь мы именно говорим о законе как о сухом сухой юридической норме, именно о рамках, тот, соответственно, в общем-то, того нужно как-то исправлять. А вот как исправлять, ну, это уже вот как бы фантазии и меры мизантропии или филантропии отдельного, скажем так, императора и византийских чиновников, ну, или, в общем-то, того или иного, как бы более ожесточенного или более мягкого состояния вот общества. То есть мы должны всегда это понимать, что поскольку вот в реальной истории все это накладывалось одно на другое, вот, это надо отделять, но вот иногда это дает некую сбивку, сбив как бы прицела, поэтому...
Логичный вопрос вам сейчас должны задать, а какое же отношение тогда все это имеет к нам? У нас ни императора, и мышление у нас не человека пятого века.
Да, совершенно верно, поэтому все-таки, когда мы сейчас говорим о догматах, нужно попытаться все-таки отделить историю, увидеть в этом систему взглядов. Но опять-таки мы как мыслим? Мы не мыслим, может быть, византийскими категориями, но мы можем мыслить советскими категориями. То есть, опять-таки, значит, если церковь имеет систему как бы взглядов, то мы воспринимаем это, как окончательные ответы на все вопросы, да, и б, мы как бы считаем это вот теперь все единым строем должны как бы это принимать, кто из нашего стройного из строя выбивается, тот, в общем-то, такие товарищи, есть среди нас с вами товарищи, такие товарищи, нам которые нам товарищи, совсем товарищи, не товарищи, вот, поэтому мне кажется, что первый шаг нужно отделить все-таки политическую как бы историю от истории мысли как таковой, да. Хотя, да, это трудно, и мы понимаем, что все разворачивается в конкретном времени, но тем не менее, вот вы сказали, что первые христиане просто верили как бы в Бога, но как просто верили? Давайте вот посмотрим. Самый первый символ веры, то есть первое, понятно, с некой исторической натяжкой, мы сознательно это делаем, да, назовем это первым догматом. Какой? Иисус есть Христос. То есть он обозначал очень простую вещь для первых христиан. Вот этот человек, это не фамилия, имя и фамилия Иисус Христос, да? Вот. А Иисус, вот тот Иисус из Назарета, который был распят, про которого апостолы говорят, что...
Сын Давидов, что да, был важнее Давидов, для иудеев в данном
да,
случае.
Да, да, да. Вот он, именно вот он и есть обещанный пророками Христос, Христос Маших. И, в общем-то, этого было абсолютно достаточно для веры первых христиан. Вот. И это, в общем-то, история как бы богословия, она это признает, что те или иные формулировки, уточняющие вот, смысл как бы, этих слов, они действительно, как вы правильно сказали, являются как некий ответ на, ну, вот, например, для христиан было важно, что Христос, он человек, потому что из этого логически следует какая-то вот подлинность его переживаний, подлинность его, вот то, что он ощущал во время страдания, да, и только на этом фоне можно всерьез говорить о божественной сострадающей любви. Он не был вот таким античным там, героем, да, который все преодолел или который имел какой-то особый небывалый иммунитет ко всем неприятностям. Нет, вот он все это прожил. Поэтому для христиан образ как бы Христа именно как человека был очень важен. Поэтому, когда мы видим какие-то намеки, которые уже встречаются, допустим, в корпусе вот, послания Иоанна Богослова, потому что кто-то вот, ну так, мы можем догадываться там, так, что кто-то все-таки, считал чем-то неподобающим представлять Христа как человека, да, и в общем-то, отрицал веру в Христа, в пришедшего во плоти, вот начинает формироваться вот развитая система христианских взглядов. Ага, значит, если кто-то говорит, что Христос не был подлинно человеком, надо что-то на это сказать. А вот давайте мы сделаем акцент, что вот он все-таки был человеком, поэтому вот одна из первых тоже догматических формулировок Иоанна Богослова, да, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, это не есть дух, как бы, Христов, но есть дух антихристов. Вот, пожалуйста. То есть специально это как бы не делалось, но надо как-то ответить, надо как-то сохранить какой-то евангельский взгляд на вот образ Христа. Вот. И, не знаю, мне кажется, последующая как бы история догматическая со всеми ее, скажем так, перипетиями тоже занималась этим, но не всегда.
Но ведь мы воспитаны в своеобразной достаточно исторической традиции, на протяжении многих столетий привыкли, что вот люди, которые мыслят иначе о Боге, о том же Боге, о котором мыслим мы, о Христе, они еретики. Там сирийские мистики пошли своей дорогой. Там, не знаю, в какой-то момент мы...
Сирийские мистики не еретики.
Не еретики. Я не говорю, что они еретики. Ни в коем случае. Исаак Сирин — это один из... Я понимаю все это. Я говорю, что сирийские мистики пошли вообще своей дорогой. Мы восприняли христианство в таком, наверное, павловском изводе, да? Потом вдруг... Наш извод на очередном соборе разделился на те церкви, которые мы теперь называем дохалкедонскими, и наши восточные церкви, христианские, воспринявшие постановление собора. И вот уже догматика разная. Но дальше были и католики, и что угодно еще, и потом протестантский мир. И все это приобретает свою догматику, все это приобретает свое богопознание и свой опыт. Так почему же мы в 21 веке должны следовать единой традиции? Я не говорю, что мы не должны, но тут напрашивается вопрос, почему мы в 21 веке должны следовать единой традиции? Своей
вековой. Для того, чтобы этой традиции как бы следовать, да, потому что на самом деле там слова «следовать традиции», они, ну, как бы, они нам... О чем говорят? Да ни о чем нам как бы они как бы не говорят. Вот. Вопрос, мне кажется, там, ну, допустим, я бы поставил так, да, насколько вот образ как бы Бога, образ Христа в той или иной как бы христианской, скажем, общине, да, вот насколько он соответствует Христу реальному, образ которого нам предлагается в Евангелиях. Вот. В чем сложность? В чем сложность здесь? Вот, может быть, отчасти мы ответим вот этот вопрос, почему такое у нас как бы бурное развитие разного рода догматических там течений и так далее. Вот. Есть такое понятие, как божественный логос. Что я имею в виду? То есть вот представим себе, что есть теоретически существует некое правильное представление о Боге. Допустим, мы его не знаем, да, вот, но оно как бы есть, вот Бог, как он есть, да. Вот. Бог, как он есть, являет себя на земле в разную историческую эпоху, в среде разных интеллектуальных культур. И поэтому вот этот вот изначальный божественный логос по-гречески, значит, смысл, да, и вот этот изначальный божественный смысл, он вынужден себя являть как бы людям в разных, то, что принято называть, тропосах, разными способами. И вот основной сложнейший вопрос как бы догматики и догматических споров, вот сейчас вот нам как бы было примеры представлены, да, там протестантизм, католичество, там и так далее. Где в конкретном богословии, я имею в виду интеллектуальные выкладки богословия, конкретные богословские рассуждения, где там логос, а где тропос, где вот тот вечный смысл им присущий, где временное, это не значит, что неважное, да, где временное, где язык определенной культуры, где язык определенного времени. Вот. И как бы поспешные ответы на эти вопросы, они порождают крайности, то есть... скажем так, точка зрения таких, скажем так, в общем-то, я не назову как традиционалистов, можно условно говоря, там, консерваторов и так далее, да, вот, логос равно тропос, да, вот, противоположная крайность, другая, никакой тропос не может выразить этот логос, да, поэтому, что бы ты ни сказал, на самом деле все равно, да, вот, но мы разговор об этом не закончили, но истина, она где-то, в общем-то, между этими положениями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резблажения в Леонове.
Вот если вспомнить то, о чем говорил Алексей, и перенести... Я могу просто такую вот как бы картинку из жизни, из прошлого, но не очень сильно давнего. Это начало 80-х, когда совершенно непонятное такое было странное движение из заутюженной, заасфальтированной советской действительности вдруг какое-то количество молодых людей потянулось в церковь. Абсолютно невозможно было никак логически это объяснить, потому что, как правило, ничто не предвещало, и поиски смыслов могли вначале быть очень далекими от христианства. И вот воскресный день, Москва, Чистопрудный бульвар. Там недалеко от бульвара есть несколько православных храмов, есть католический храм и есть протестантский храм. И вот по воскресеньям, где-то в районе 12 там, час дня, когда заканчивались службы во всех этих храмах, вот эта молодежь ищущая пересекала на бульвар, потому что расходиться неохота было, и происходило такое броуновское движение от скамейки к скамейке, потому что представители разных конфессий сидели на разных лавках, но пообщаться хотелось всем. В результате просто никто догматов не знал. Всех как-то привело, еще вот эти первые шаги, все достаточно расплывчато. Было понятно только одно, что мы все христиане. И вот это чувство, может быть, в тот момент не очень важности для нас большой догматического богословия каждой конкретной конфессии, рождало очень качественное чувство единения, потому что все мы верили во Христа. Вот я не говорю, что это идеальная картинка мира, с тех пор очень многое изменилось, но насколько важна догматика в нашем очень сильно разделенном сейчас мире, который дробится на какие-то атомы, и все, чем дальше, тем больше.
Ну, я думаю, что вот то, что вы сейчас сказали, вы на самом деле подняли вопрос. Вот это, скажем так, если мы говорим о придем догматическом развитии, оно присутствует. Не в том смысле, что у нас появляется какой-то другой Бог и другой Христос, вот, но вот как святитель Филарет Дроздов абсолютно правильно заметил, вот у него эта мысль эта четко прослеживается, тем более, что он, например, был одним из тех, кто выступал, был сторонником изучения в духовных школах догматики в историческом освящении, то есть в ее историческом развитии. Да? Вот. Мы понимаем, что Дух Святой, который в день Пятидесятницы как бы сошел как бы на церковь, он не живет. Это божественное откровение, оно в нем присутствует. Но каждое поколение христиан, во-первых, актуализирует его по-своему и распознает эту божественность для себя, уясняет, переводит ее на свой человеческий язык с разной степенью успеха, которая зависит как от духовных возможностей, так и возможностей интеллектуальных. То, что раньше казалось какой-то точкой, в какой-то определенный момент исторического бытия церкви, да, вот мы к ней приближаемся, это не точка, это оказывается, это не точка, мы думали, это звездочка, а оказывается, это целая, скажем так, допустим, галактика или солнечная система. Вот. И то, о чем вы сейчас сказали, это вопрос о церкви, о том, что такое церковь, о границах церкви, вопрос взаимодействия разных как бы христианских деноминаций друг с другом. Это вопрос, вот я скажу, вопрос экклезиологии, учения о церкви, он в церкви не решен до сего дня. Конечно, я знаю, что есть люди, для которых он решен, но вот я объективно считаю, что вообще, как бы скажем, вот эта догматическая тема 21 века и будущее развития этой темы, потому что это то, что нужно решать. Вот. Вы хотели сказать что-то, я вас
перебил? Нет, я тут как раз хотел согласиться, более того, что добавить, наверное, что вопрос вообще для большинства людей, исповедующих христианство, я говорю вот именно для большинства людей, приходящих в церковь, он, наверное, на каждом этапе жизни в церкви решается по-разному, но вот в какой-то временной отрезок он абсолютно полностью точно решен.
Ну, вот я не думаю, что так можно сказать.
Нет?
Да, то есть, вот, ну, если, например, да, казалось бы, да...
Нет, потом мы можем начать думать по-другому, Но вот в каждый конкретный момент мы считаем, что вот мы верим действительно правильно так, как
ощущение
должен.
Ощущение такое действительно может создаваться.
Да, но я про ощущение, естественно. Да. Но и оно же, это ощущение, решает вопрос внутренне, хотя бы на поверхности.
Да. Но я, честно скажу, я не сторонник, вот, скажем, такой, ну, как бы благодушной теории. Вот как же здорово, что помимо догонов все общаются. Почему я не могу с этим согласиться? Потому что я все-таки считаю, что при всей своей ограниченности человеческая мысль важна. Я считаю, что божественное откровение, да, оно невыразимо до конца на человеческом языке, но оно присутствует, и более того, что, в общем-то, отцами эта вера как бы разделялась, что влияет на духовную жизнь человека. И поэтому сказать, что в данном случае догмы-то не важны там, поэтому как прекрасно, что все вместе там сидели, католики, протестанты, православные, я так не могу, почему? Ну, потому что в таком случае человек, хорошо знающий свою традицию, не сможет искренне вот так вот сказать, что вот я полностью единодушен, например, с католиками или с православными, понимаете, не будет этого. То есть нам надо вообще навсегда отказаться от того, что вообще мысль это серьезно, и сказать, что на самом деле вообще, в принципе, не важно, кто как думает.
Я же специально подчеркнула, что это времена первого неофитства, вот такого совсем-совсем, только вылупились все. И знаний там не было ни у кого. Было огромное желание эти знания приобрести, но их не было, и довольно сложно было их откуда-то почерпнуть. Поэтому это была просто непреодолимая тяга к общению с такими же, как ты. Просто безотносительно к тому, как он определяет что-то для себя. Просто он нашел Христа, ты нашел Христа. И вас тянет друг к другу именно поэтому, потому что есть одна точка соприкосновения.
Это очень важно, вот. И вот я не знаю, вот в моем мировоззрении, вот оно с другим сочетается. То есть у меня есть друзья и католики, и протестанты, с которым я отношусь, как-то странно же говорить, хорошо отношусь, а что, как будто должен я по-другому как бы как-то относиться. Очень это вообще-то как бы, ну, странно. При этом, может, смешно шизофреником, но я как бы, при этом я серьезно отношусь как бы к догматическому учению. Вот. При этом я понимаю, что вот эта трагедия разделения как бы христиан, то есть умалять, извините за тавтологию, трагичность трагедии, вот как бы покрывает неким таким вот благодушием, это противоречит какой-то, в общем-то, правде, да? Вот. И одновременно я считаю, что иногда как бы люди, это среди католиков, среди православных и среди протестантов, те, кто отстаивают, скажем так, чистоту как бы веры, как бы своей конфессии, иногда такое ощущение, как будто они какое-то удовольствие испытывают от того, что вот тот неправ, да, и не дай бог, и как бы и вообще думать об объединении христиан, это чуть ли не величайшее из грехов, как это так?
Я напомню, что в гостях у Светлого радио протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, здесь вместе с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».